Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский.
Меня Ольга Маркина.
Александр Записоцкий, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Вместе с нами на троих подводим некоторые...
На троих, да, это русская традиция.
За столом, да на троих.
А некоторые информационные итоги уходящей недели. Между прочим, пьем чай. Две новости, которые сами по себе вызывают раздражение, которые чаем не зальешь. Ну, просто так совпало, что они пришли на этой неделе буквально с разницей в несколько часов, одна за другой. Значит, смотрите. Россия в лице президента Владимира Путина простила Африке 20 миллиардов долларов. И тут же заключила контрактов с африканскими странами на 14 миллиардов долларов. И эти деньги — это снова кредиты, которые наша страна будет выдавать африканцам.
А глава пенсионного фонда Антон Дроздов заявил, что в бюджете нет денег на индексацию пенсии 10 миллионам работающих пенсионеров. И на эту индексацию требуется 368 миллиардов рублей. То есть примерно 5 миллиардов 700 миллионов долларов. По-моему, новости эти чудесно сочетаются между собой.
Вы как хотите, а мне вот очень хочется сказать прям спасибо. Спасибо партии, спасибо Путину за то, что так мудро распоряжается государственными, в том числе моими деньгами.
Вы знаете, я бы вот это все сказал бы совершенно серьезно и без кавычек. Потому что вот вы сейчас озвучили ровно ту картину, которую у нас создают прозападные СМИ, как я подозреваю, на западные деньги.
Простите.
Но... Да, прощаю. Давайте теперь вот вы концепцию свою изложили. Угу. Путин не понимает, что делает. Простил 20 миллиардов. Денег на пенсии не хватает. Это ровно та картина, которую в наших головах хотят создать пропагандисты Госдепартамента США, ну и чуть-чуть Западной Европы.
Так, то есть в России другая картина.
Все, дайте мне слово.
Хорошо.
Я сейчас некоторые вещи вам скажу. Угу. Во-первых, 20 миллиардов были потеряны очень давно. И списали их на самом деле достаточно давно. Это даже не один год назад, и списали их только потому, что вернуть было невозможно. Это первое. Второе. Контракты подписали и дают кредиты, но это совершенно не те кредиты, и совершенно нет ничего общего с кредитами времен Советского Союза, когда к нам приезжали вожди африканские, и они на въезде в Советский Союз говорили: «Мы коммунисты», а потом они доходили до Кремля и говорили: «Дайте нам денег, потому что мы за вас». И вот выдавали невозвратные кредиты и так далее. Сейчас я вам должен сказать, что история несколько другая. Речь идет о стране с колоссальными возможностями. Сырьевыми, там золото, алмазы и так далее, и так далее.
Ты мы про Африку?
Да, Нигерия.
Конечно.
Я просто уточнила.
Конечно, я про Африку. Угу. Я даже не про Россию.
Я об этом говорю.
Значит, туда очень мощно идет Китай, выдавая кредиты на своих условиях, которые для Африки являются кабальными. Российские условия, наверное, для Африки лучше, но это ни в коем случае не подарки денег, выделение этих кредитов. Понимаете, другая ситуация и абсолютно другие правила игры. Сейчас кредиты выдаются на взаимоинтересных условиях. А вот Запад слабеющий, он хотел бы на более кабальных условиях выдавать кредиты. И многие африканские страны не хотят туда пускать Запад.
Александр Сергеевич, да. Простите, но бизнес есть бизнес. Что значит более кабальные условия, менее кабальные условия? Мы же говорим не о гуманизме, не о гуманитарной помощи.
А мы говорим не о гуманизме, а мы говорим о взаимовыгодных интересах. Есть огромная разница между взаимовыгодным контрактом и кабальными условиями.
Погодите, насколько я понимаю, ну, как бы проходили уже эту историю несколько раз, когда мы выдаем кредит, ну, допустим, условному Ирану на постройку атомной электростанции. Иран получает деньги, нанимает нашу компанию, наших специалистов для того, чтобы строить эту атомную электростанцию. Окей, значит, деньги в итоге возвращаются назад, нам возвращаются еще и проценты, но возвращаются не целиком, потому что проходит какое-то время и выясняется, что пункт А, часть разворована, пункт Б, станция недостроена, контракт не выполнен, пункт С, со страной происходит какая-нибудь хрень, в результате которой страна объявляет, допустим, дефолт. Как у нас получилось с Венесуэлой, например?
Там случаются такие проблемы, потому что бизнес – это всегда риски. Но из этого не вытекает, что нам надо сидеть тихо и никуда не лезть.
Слушайте, а может все-таки потратить деньги на себя, на своих людей.
Да, и тогда здесь, так сказать, разворуют, и так далее, и так далее. Вот это причина, по которой Путин санкционировал создание огромных стабилизационных фондов. Понимаете, здесь.
Из этих стабилизационных фондов, собственно, и финансируются наши геополитические интересы в Африке в виде кредитов.
Из этих фондов финансируется и наша экономика. Оттуда же финансируется, когда у нас начинаются большие проблемы.
Так а их нету?
А?
Проблем.
Сейчас относительно большие есть, но тем не менее это не причина не иметь стабилизационные фонды и не причина не идти в Африку.
То есть получается кесарю кесарево.
Я должен сказать, что я-то уверен, что сегодня ситуация с кредитами совершенно иная, чем она была при советской власти. Совершенно другие условия выдачи кредитов. И чем она была при Борисе Николаевиче Ельцине.
Безусловно, когда... тут с вами и спорить невозможно. Да. Потому что, во-первых, экономика Советского Союза, она была построена совершенно по другому принципу, нежели экономика России. Да.
И политика совершенно другому.
И политика построена по-другому. Но, значит, давайте мы сейчас не будем огульно обвинять в руководство страны, что оно там просто вот вышвыривает якобы какие-то деньги. Давайте мы просто будем себе говорить, что мы не знаем всех деталей, мы не знаем подробностей, мы не взвешивали все риски, и мы не готовы принять концепцию, что это выброшенные деньги. Я вам сейчас скажу еще одну очень занятную вещь, что ведь лидеры африканских стран приехали не просто так, а они приехали в ситуации совершенно особенных настроений, которые повсеместно сейчас охватили практически всю Африку. Ведь я разговариваю с очень многими нашими учеными, учеными Академии наук, Институтом Африки, они у нас в университете читают лекции, я слышу то, что говорят ученые-специалисты. Они говорят примерно следующее. Вот был такой Че Гевара, который был героем для всего мира, для, ну, скажем так, левоориентированной интеллигенции, которая считала, что капитализм – это прошлое мира. Это, кстати, сегодня оказывается правда. Это уже
к прошлое. Сожалению, да.
Ну, почему к сожалению? Ну, правда она есть, вот правда вот такая. Но, к сожалению, мы заблуждались. Дима, можно я это доскажу?
Да, просто маленькая ремарка. Че Гевара свои идеи насаждал с автоматом в руках.
Да, но он был идеалом. А сейчас и противники Че Гевары, кстати, насаждали свои идеи с автоматами в руках. Соединенные Штаты прислали свой спецназ, который Че Гевара убил. Понимаете?
Добро должно быть с кулаками.
Да. Вот, к сожалению, такая практика мирового сообщества. Действительно, добро должно быть с кулаками. Это один из любимых, кстати, постулатов Владимира Высоцкого, кумира старшего поколения россиян сегодняшних. Но к чему я все это говорю? Вот сейчас для Африки Владимир Путин кумир больше, чем когда-то для революционеров всего мира, был Че Гевара. Правда, Путин не воспринимается как революционер. Он воспринимается как человек, который на мировой арене умеет отстаивать свои национальные интересы, не ложится под Соединенные Штаты, не ложится под Запад. Африка не хочет ложиться под Запад. И вот я разговариваю с нашими учеными, они говорят, что очень часто африканские лидеры вообще не ставят вопрос об экономической помощи, о кредитах в ряде стран. Они говорят, вот мы бы просто хотели приехать в Россию и пожать руку Путину. Понимаете? Потому что Путин – наш идеал отстаивания национальных интересов и национального суверенитета. Вот об этом почему-то те, кто трещит сейчас про вот эти все миллиарды, они ни слова не говорят. А настроение в Африке именно такое.
И тем не менее, если брать генеральную линию Владимира Владимировича Путина, то мы можем разделить это на внешнюю и внутреннюю политику. Что касается внешней политики, да, безусловно. А что касается внутренней политики, куда деваться бедным пенсионерам?
Где деньги Зин, как
где
пел
деньги
тот же
Зин?
Самый
совершенно
Высоцкий.
Верно.
Я должен сказать, что да, действительно, Владимир Путин, у нас такое впечатление, с огромным удовольствием и с громадными успехами, занимается внешней политикой. Вот сейчас, например, частичное вытеснение американцев из Сирии, конечно, всему миру понятно, что это громадный успех его политики.
Не имеется в виду вооруженный конфликт между Турцией и курдами, который в результате привел к тому, что войска Башара Асада получили территории, которые контролировали до сих пор американцы усилиями, в смысле, руками курдов. Дикая совершенно многоходовка, в результате которой Путин на белом коне миротворец на Ближнем Востоке. Опять.
Ну, я вам еще к этому замечу, что сейчас Трамп говорит, вот послушайте, как интересно. А мы не будем совсем уходить из Сирии. Мы там оставим 500 наших военных для охраны нефтяных вышек. Понимаете, вот американцы вбрасывают через такие американизированные СМИ в России на мысль о том, что нам не надо идти в Африку, а сами оставляют 500 военных для охраны нефтяных вышек в Сирии, которые вообще-то не являются собственностью Соединенных Соединенных Штатов Америки. Но, что касается вашего замечания, вы правы вот в чем. Внутренняя политика в России, в особенности экономическая политика, представляется, безусловно, гражданам страны сегодня провальной. Я вот к этому присоединяюсь безусловно. Мне бы лично хотелось бы, конечно, чтобы Владимир Путин уделял больше внимания экономике. Мне бы так хотелось, потому что вообще-то, где Путин, там успех. Вот, ну, я бы хотел бы, чтобы он еще и был бы губернатором Петербурга. Я был бы не против, чтобы он был главой Петроградского района, где я живу. Вот я точно знаю, понимаете, если он будет главой Петроградского района, здесь все будет работать как часы.
И снег будут убирать с улиц.
Вот, и клонирование.
Да. И Путин вызовет сюда Шойгу, понимаете. И тут вообще будет такой порядок. Мне жаль только, что Путина на все не хватает. Но вот сейчас люди кричат. Вот это все не должно быть так, как было. Вот, ну, они кричат, правда, не про Путина. Они кричат про свои местные власти, про какую-нибудь там городскую управу. Давайте мы тут все поменяем. Давайте мы все тут поменяем. Я замечу, что в ельцинские времена правительство, губернаторов, там, министров меняли каждую неделю. А страна в такую яму проваливалась. Поэтому вот мне хочется сказать, чуть помедленнее кони и сказать это тем, кто требует реформ непрерывных, там вот все сменить, там всех выгнать. Да, экономическую политику, конечно, надо бы улучшать, безусловно. Но давайте как-то будем аккуратно к этому ко всему подходить, чтобы не было хуже.
Вот на этом поставим многоточие. У нас 2 минуты рекламы впереди. Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро.
Картина недели.